«Бизнес на страхе». Что там ни говори, а Джозеф Филиппсо «Избранник судьбы». Вам нужны доказательства о его книге, о храм космоса. Избраннику судьбы, хочет он того или нет, на роду написано совершить что-нибудь великое. Взять, к примеру, Филиппсо. Да у него и в мыслях никогда не было ввязываться в эту историю с неопознанными никем, кроме Филиппсо, летающими объектами. Иными словами, в отличие от некоторых не столь идеально честных, по словам Филиппсо, современников, он никогда не говорил себе: «Сяду-ка я за летающий стол, поднавру с три короба пролетающие тарелочки, да подзаработаю деньжат». Нет, случилось то, что должно было случиться. Филиппсо, в конце концов, и сам в это поверил. И просто так уж случилось, что это случилось именно с ним. Кто угодно мог оказаться на его месте. Вот так одно за другое за третье за четвертое. Словом, прогуляешь денек, да устроишь себе ожог на руке ради, так сказать, алиби, а глядишь, цепочка событий приводит тебя прямиком к храму космоса. Если уж вспоминать по чести все, как было, так, пожалуйста, не требуйте этого от Филиппсо, то приходится признать, что и алиби-то было убогое, и повод для него тоже был никчемным. Сам Филиппсо ограничивается скромным упоминанием, что начало его карьеры ничем не примечательно, а прочим же попросту умалчивает. А началось с того, что в один прекрасный вечер он без всякой на то причины напился до умопомрачения. Если только не считать причиной $48, которые он получал в агентстве за рекламные объявления для дешевой распродажи. На следующий день он, само собой, в агентство не пошел, а чтобы оправдаться, наврал боссу про то, как он поехал накануне за город навестить свою престарелую мамочку, а на обратном пути испортил зажигание, и он всю ночь как проклятый копался в моторе, и только к утру, ну и так далее. На другой день он действительно поехал за город навестить свою престарелую мамочку, и что бы вы думали? На обратном пути машина вдруг встала как вкопанная, и он всю ночь будто к воду вчера глядел. Снова надо было оправдываться, а как? Пока Филиппсо перебирал в уме да проверял на правдоподобие один вариант за другим, небо вдруг ярко осветилось, от скалы деревьев побежали быстрые тени, но все исчезло, прежде он успел поднять голову. Это мог быть метеорологический зонт или болотный огонь, а может шаровая молния, это не имеет значения. Филиппсо посмотрел на небо, где уже ничего не было видно, и тут его осенило. Его автомобиль стоял на обочине, заросшей густой травой. Справа на лужайке виднелись круглые валуны самых разных размеров. Филиппсо быстро отыскал три камня, каждый около фута в поперечнике, образующие правильные треугольники, примерно одинаково глубоко сидящие в земле. И следует только думать, что камни действительно глубоко сидели в земле, поскольку трудолюбие Филиппсо сильно уступало его изобретательности. Осторожно ступая, чтобы не примять траву, Филиппсо по одному перетащил камни в лес и спрятал их в пустой норе, которую завалил сверху сухими ветками. Затем он поспешил к машине, достал из багажника паяльную лампу, допотопная ванна в доме его матушки дала течь, и Филиппсо одолжил лампу, чтобы заделать прохудившийся шов, и старательно опалил огнем оставшиеся от камней углубления. Бесспорно, что судьба взялась за дело еще 48 часов назад, но только сейчас явственно проступил ее перст, ибо едва успел Филиппсо мазнуть огнем по тыльной стороне ладони, погасить лампу и спрятать ее в багажник, как на дороге показался автомобиль. Он принадлежал репортеру, писавшему для воскресных приложений, и у этого самого репортера по фамилии Пенфилд в данный момент не было не только темы для очередного номера, но он, к тому же, своими глазами полчаса назад видел вспышку на небе. Филиппсо и сам собирался зайти в городе в какую-нибудь газету, а затем вернуться на место происшествия с репортером и фотографом, чтобы на следующий день показать боссу заметку в вечернем выпуске. Но судьба взялась за дело с куда большим рвением. Освещенный первыми проблесками зари, Филиппсо стоял посреди шоссе и размахивал руками, пока приближающаяся машина не затормозила около него.
«Они меня чуть не укокошили, хрипло», — простонал он.
С этого момента материал пошел раскручиваться сам собой, как любят говорить в редакциях воскресных приложений. Филиппсу не пришлось выдумывать никаких подробностей. Он только отвечал на вопросы, а остальное доделало воображение Пенфилда, которому во всей этой истории было ясно только одно. Перед ним не очевидец, а голубая мечта репортера.
Они опустились на землю на огненной струе.
На трех огненных струях. Филиппсо повел его вниз по склону и показал на обугленные еще теплые углубления.
Вам угрожали?
Не только мне. Всей планете. Они грозили уничтожить землю.
Пенфилд едва успевал записывать. К тому же он сделал снимки.
«Ну, а что вы ответили, что не боитесь их угроз?»
Филиппсо подтвердил, что так оно и было. И так далее. История эта попала, как Филиппсо и хотел, в вечерний выпуск, но он и не подозревал, что получится столько шума. А шум был такой, что Филиппсо уже не вернулся в рекламное агентство. Он получил телеграмму от одного издателя, в которой тот спрашивал, не возьмется ли Джозеф написать книгу. Филиппсо взялся и написал. Его сочинение отличалось лихостью стиля. Это ведь ему принадлежал горящий неоновым пламенем над сотнями магазинов девиз дешевой распродажи «Много тратишь, мало платишь». Изысканную манер деревенского увольня и непритязательностью обстановки крупного банка. Она называлась «Человек, который спас землю». И за первые 7 месяцев разошлось тиражом 280 тысяч экземпляров. С тех пор деньги сами потекли к нему. И не только за книги. Хочешь, не хочешь, пришлось основать храм космоса, чтобы как-то придать делу законный характер. И разве Филиппсу виноват, что его лекции половина прихожан, простите, слушателей, принимала за богослужение? Появилась на свет его вторая книга. Вначале она была задумана как приложение, ведь ему было просто необходимо уточнить отдельные противоречия и неточности, на которых его поймали дотошные критики. Книга называлась «Нам незачем капитулировать», была на треть длиннее и содержала еще больше противоречий, чем первая. За первые 9 недель она разошлась тиражом 310 тысяч экземпляров. Тут уже деньги хлынули таким потоком, что Филиппсу пришлось срочно зарегистрировать себя как некоммерческую организацию и отнести все поступления на ее счет. Признаки благоденствия были видны и в самом храме. Причем самым заметным была большая радарная антенна, купленная со списанного броненосца и установленная на куполе. Антенна круглые сутки вращалась вокруг своей оси, и хотя она ни к чему не была подключена, с первого взгляда на нее становилось понятно, что Филиппсу на чеку, и люди могут спать спокойно. Хорошую погоду антенна была видна даже из Каталины, особенно по ночам, когда на ней включали яркий оранжевый прожектор. Когда эта штука вращалась, она была похожа на автомобильный дворник, увеличенный до космических размеров. Кабинет Филиппса помещался в куполе прямо над антенной, и попасть туда можно было только при помощи автоматического лифта. Отключив лифт в этом кабинете, можно было без помех предаваться размышлениям. А поразмышлять было о чем? Например, не прогорит ли он, арендовав для следующей лекции зал Колизеума, или что делать с чеком на 10 тысяч долларов от Астрологического союза, раз уж экеологи напечатали в газетах точную сумму своего дара. Но главной заботой была следующая книга. Поведав человечеству, что ему грозит опасность, и что, объединившись, оно может себя спасти, Филиппс отчаянно нуждался теперь в свежей идее. Идея должна была быть созвучна времени и доступна пониманию рядового читателя газет. А ждать, пока его осенит, Филиппс не мог. Чудесам такого сорта удивляются 9 дней, а на 10-й о них забывают. Филиппс сидел у себя в кабинете, отрезанный от всего мира и погруженный в размышления, как вдруг с изумлением услышал позади себя легкое покашливание. Обернувшись, он увидел рыжего и невысокого человечка. Неизвестно, что бы сделал Филиппс в следующий момент, обратился в бегство или вцепился незнакомцу в горло, если бы у него в руках не оказалось средство, которое со времен появления письменности гарантировало успокаивало разъяренных авторов. «Я прочитал ваши книги», — сказал незнакомец и протянул вперед ладони, на каждой из которых лежало по знакомому тому. И я нашел их не лишенными искренности и логики. Расплывшись в улыбке, Филиппсу оглядел лишенный особых примет лицо незнакомца и его заурядный серый костюм. «Общим у искренности и логики является то», — продолжал незнакомец, «что они могут не иметь никакого отношения к истине». «Послушайте, кто вы такой?» — потребовал от него Филиппса. «И как вы сюда попали?» «Никак я сюда не попадал», — ответил незнакомец, «потому что меня здесь нет». Он показал вверх, и, вопреки собственной воле, Филиппс посмотрел туда, куда указывал палец незнакомца. На небе уже сгущались сумерки, и оранжевый прожектор кромсал их со все возрастающей решительностью. Сквозь прозрачный купол было видно, как прожектор выхватил из темноты какое-то большое серебристое тело, зависшее над землей в 50 футах от поверхности и в 100 футах к северу от храма, как раз в той точке неба, куда повелительно указывал палец гостя. Оно было видно всего лишь одно мгновение, но его изображение осталось на сетчатке глаза, как после яркой вспышки. Когда прожектор, описав круг, вернулся на прежнее место, там уже ничего не было. «Я нахожусь в этой штуке», — проговорил человек с песочными волосами. «Здесь, в этой комнате, я всего лишь иллюзия». Он вздохнул. «Но ведь каждый из нас вправе сказать это о себе». «Перестаньте говорить загадками», — завопил Филиппс, чтобы заглушить дрожь в голосе. «Не то я возьму вас за шиворот и выкину вон». «Этого сделать нельзя. Вы не можете выкинуть меня отсюда, потому что, как я уже сказал, меня здесь нет». Незнакомец двинулся к Филиппсу, стоявшему посредине кабинета. Филиппс отступил на шаг, затем еще на шаг, пока не уперся в стол. Незнакомец продолжал идти. С невозмутимым лицом он подошел вплотную к Филиппсу, прошел сквозь него, затем сквозь стол и кресло, но единственным, что пострадало от этого столкновения, оказалось самообладание Филиппса. «Я вовсе не хотел вас напугать», — проговорил незнакомец, озабоченно наклонившись к лежащему на полу Филиппсу. Он протянул руку, словно пытаясь помочь ему встать на ноги. Филиппс, увернувшись, бросился в сторону, но тут вспомнил, что незнакомец не может его коснуться. Забившись в угол, он испуганно глядел на гостя. Тот сокрушенно покачал головой. «Мне очень жаль, Филиппса».
«Кто вы?»
В первый момент незнакомец даже растерялся. Он недоуменно посмотрел Филиппсу в глаза и затем почесал у себя в затылке. «Об этом я как-то не подумал», — задумчиво пробормотал он. «Разумеется, это важно. Необходима этикетка». Глядя на Филиппса более твердым взглядом, гость продолжал. «У нас есть специальное название для людей вроде вас. Приблизительно его можно перевести как «этикеточники». Не обижайтесь, это класс существ, которые называют себя разумными, но не в состоянии воспринять предмет или явление, предварительно не наклеив на них словесную этикетку». «Кто вы?» «Ах да, прошу прощения. Зовите меня, хотя бы Хуренсон. Надо же вам как-нибудь меня назвать». «А как, не имеет ни малейшего значения. К тому же, выслушав, вы, возможно, назовете меня еще более скверным именем».
«Не понимаю, что вы хотите сказать».
«А вы послушайте и поймете».
«Что послушать?»
«Хотите, я еще раз покажу вам мой корабль?»
«Нет, пожалуйста, не надо», — быстро отозвался Филиппс.
«Не надо меня бояться. Сядьте поудобнее и разожмите челюсти. Я вам сейчас все объясню. Вот так. А теперь сидите и слушайте».
Филиппс, все еще дрожа, опустился в кресло. Хуренсон присел на стул, стоявший сбоку от стола. Филиппс с ужасом увидал, что между гостем и стулом остался просвет в полдюйма. Просидев несколько секунд, Хуренсон поймал взгляд Филиппса, посмотрел вниз и, пробормотав извинения, опустился на стул, заняв более привычное для глаза положение.
«Не забываешься», — порой объяснил он. «Столько вещей приходится держать в памяти одновременно. Стоит только задуматься, и, глядишь, уже выскочил наружу без генератора невидимости или полез купаться без гипнопроектора, вроде того дурака в Лохнессе».
«Так вы правда вне...»
«Вот именно, вне земной, вне солнечной, вне галактической, все что угодно».
«Но вы совсем не похожи, то есть я хочу сказать...»
«Да, не похож, но и на это...» Гость дотронулся кончиками пальцев до жилета на груди. «На это я тоже не похож. Я мог бы показать вам, как я выгляжу на самом деле, но, поверьте, лучше этого не делать. Такие попытки уже были, и ни к чему хорошему они не привели».
Он печально покачал головой и повторил: «Да, лучше этого не делать».
«Чего вы хотите?»
«Ага, вот мы и добрались до сути. Как вы относитесь к тому, чтобы поведать миру правду о нас?»
«Но ведь я уже...»
«Я сказал правду. Вот уже много лет, как мы прилетели на эту крохотную планетку и принялись изучать вашу маленькую, но очень интересную цивилизацию. Она подает большие надежды, настолько большие, что мы решили помочь вам».
«Кому нужна ваша помощь?»
«Кому нужна наша помощь?» — повторил Хуренсон и умолк с таким видом, словно ему не хватает слов. После долгой паузы он заговорил снова. «Нет, вам этого не понять. Как бы я ни старался объяснить вам, мои объяснения покажутся тысячи раз слышанными, банальными и истинными. Тысячи раз уже было говорено, почему вы нуждаетесь в помощи, но вы обладаете даром отвергать очевидное. Неужели вы не понимаете, Филиппс, что именно я хочу сказать и почему я говорю это именно вам? Вы один из тех, кто превратил страх в товар, в источник дохода. Страх – вот ваше ремесло. Пока человечество робко раздвигает границы познанного, вы ищете новые неведомые, чтобы сеять новые страхи. Вы наткнулись на благодатную почву. Угрозы из космоса. Тема нескончаемая, как сам космос. Стоит только вспыхнуть свету разума и немного рассеять мрак, вы уже тут как тут. Вы слушайте меня внимательно, Филиппсо. Боюсь, это ваш последний разговор. Независимо от того, нравится это вам или нет, вам, разумеется, нравится, а нам нет, вы превратились в главный источник сведений рядового человека от неопознанных летающих объектов. Ваш храм построен на лжи и страхе, но сейчас это уже не имеет значения. Ваши последователи прислушиваются к вам, а к нам прислушивается... к ним прислушивается больше народу, чем можно было бы предположить. И в первую очередь все те, кто напуган вашим сегодняшним миром, кто чувствует себя на земле маленьким и беззащитным. Вы говорите им, как силен враг, и они в страхе жмутся друг к другу. А вы в это время внушаете им, что вы, и только вы можете их спасти».
«А что, разве не так?» – спросил Филиппса. «Заставил же я вас прийти ко мне?»
«Нет, не так», – ответил Хуренсон. «Спасать надо тех, кому что-то грозит, а вам никто не угрожает. Мы хотим вам помочь. Освободить вас».
«Вот как? Освободить от чего же?»
«От войн, от болезни, от нищеты, от неуверенности в завтрашнем дне. Это уже тысячу раз говорили.
Вы не верите?
Сам не знаю. Я просто еще не думал об этом, признался Филипсо.
Почему вы пришли именно ко мне?
Хуренсон протянул руки ладонями вверх, и на них появились две книги. Вид их приятно защекотал авторское самолюбие Филипсо. Он подумал, что сами книги, должно быть, находятся на корабле. Вот ваши книги. Вам придется взять их назад.
Каким это образом?
Вам придется написать новую книгу. Вы ведь так и собирались сделать? Филипсу не понравилось легкое ударение, которое было сделано на слове «придется», но он промолчал. «В этой книге будут новые открытия. Можете, если хотите, назвать их откровениями или самыми новыми и последними интерпретациями.
А если я не смогу?»
«К вашим услугам будет вся помощь, какая только возможна на Земле или вне ее».
«Хорошо, а зачем?»
«Затем, что ложь – это сильный яд, и человечеству необходимо противоядие, пока действие яда не зашло слишком далеко. Чтобы мы могли показаться людям, не вызвав паники, чтобы нас не встретили выстрелами».
«Неужели вы этого боитесь?»
«Пуль и снарядов нет. Мы боимся страха, который заставляет человека нажимать на курок».
«Допустим, я пойду вам навстречу».
«Тогда человечество позабудет про бедность, преступление, страх».
«Да, но и Филипса оно тоже забудет».
«Вот оно что. Хотите знать, что это даст вам лично? Неужели вам не хочется превратить Землю в новый Эдем, где люди смогут спокойно творить и смеяться, любить и работать, где дети будут расти, не ведая страха, и где впервые один человек сумеет понять другого? Неужели вам не будет приятно сознавать, что всем этим мир обязан вам?»
«Как же!» — язвительно усмехнулся Филипсо. «Земля станет большой лужайкой, на которой человечество пустится в пляс, а я поведу хоровод. Нет, это не по мне».
«Что-то вы вдруг стали чересчур задиристы, мистер Филипсо», — спокойно проговорил Хуренсон.
«А чего мне бояться?» — хрипло ответил Филипсо. «Вы ведь всего лишь призрак, и я сейчас выведу вас на чистую воду», — он засмеялся. «Призраки — удачное название, ведь именно так называют вас операторы радаров, когда видят на своих экранах», — закончил за него Хуренсон.
«Я это знаю. Ближе к делу».
«Что ж, вы сами напросились. Так не пеняйте».
Филипсо встал.
«Вы просто шарлатаны, и все тут». «Согласен, у вас получаются всякие фокусы с зеркалами, вы даже умеете так спрятать зеркало, что его и не найдешь, но все это только иллюзия, обман зрения. Если бы вы и впрямь могли сотую долю того, что вы здесь наговорили, черта с два стали бы вы умолять меня о помощи. Вы бы попросту взяли все в свои руки, не спрашивая ни у кого дозволения, и дело с концом. На вашем месте я бы так и поступил, ей-богу».
«Вы бы так и поступили», — повторил Хуренсон с интонацией то ли крайнего удивления, то ли просто брезгливого отвращения. После длительного молчания он заговорил снова. «Вы никак не возьмете в толк одного. Мы не сможем сделать многого из того, что умеем. В нашей власти взорвать вашу планету, изменить ее орбиту, направить ее на Солнце. Физически для нас это вполне осуществимо, так же, как для вас физически возможно проглотить паука. Но вы не едите пауков. Говоря образно, вы утверждаете, что вы не в состоянии их есть. Точно так же и мы не в состоянии заставить человечество сделать что-нибудь против его желания». «Все еще непонятно. Хотите, я открою вам, до каких пределов доходит наше бессилие? Мы не в состоянии принудить к чему-либо даже одного единственного человека, в том числе и вас».
«Выходит, я могу отказаться?» – недоверчиво спросил Филипсо.
«Ничего нет проще».
«И мне за это ничего не будет?»
«Ровным счетом ничего. Но тогда…» Хуренсон отрицательно покачал головой. «Нет, мы просто уйдем. Слишком уж вы нам испортили все дело. Если вы сами не захотите исправить тот вред, который ваши писания нанесли проблеме контактов, то нам остается лишь одно – пустить в ход силу. А это исключается. Жаль, конечно, бросать дело на полдороги. 400 лет наблюдений – и все впустую. Если бы вы только знали, каких трудов нам это стоило, сколько усилий нам пришлось приложить, чтобы остаться незамеченными. Разумеется, после того, как Кеннет Арнольд поднял такую шумиху вокруг летающих тарелочек, нам стало гораздо проще маскироваться».
«Проще?
Господи, ну разумеется, проще. У вас, людей, удивительная способность, просто талант не верить собственным глазам и находить взамен очевидное самое неправдоподобное объяснение. Например, нам здорово помогла гипотеза о метеорологических зондах. Проще простого замаскировать тарелочку под метеорологический зонд. Это так просто, что даже скучно. Но лучшим для нас подарком была выдумка о температурных инверсиях. Нужно большое искусство маскировки, чтобы сделать корабль похожим на отсвет автомобильных фар на горном склоне или на планету Венера. Но замаскироваться под температурную инверсию, никто ведь не знает, что это такое. Под этой маркой можно делать все, что угодно. Мы-то воображали, что у нас есть неплохое тактическое руководство по маскировке, но после знакомства с памяткой ВВС США по неопознанным летающим объектам нам осталось только развести руками. Мы нашли в ней рациональные и правдоподобные объяснения всех ошибок и промахов, которые когда-либо совершали. Например, тот идиот, что полез купаться в Лох-Несс.
«Постойте», — взмолился Филиппса. «Дайте мне сообразить, что будет, если я исполню вашу просьбу. Я думаю, вы мне мешаете своей болтовнёй. Этот ваш рай на земле, сколько времени уйдет на его создание? И как вы думаете приступить к делу?»
«Самым лучшим началом будет ваша новая книга. Вам надо будет обезвредить две первые книги, но при этом не потерять читателей. Если вы просто круто повернете в другую сторону и начнете рассказывать о том, какие мы славные и мудрые ребята, то все ваши последователи от вас отшатнутся. Вот что я придумал. Я подарю вам оружие против этих, как вы их назвали, против призраков. Простенький генератор поля, который каждый сможет изготовить сам, а в виде наживки используем кое-что из вашего прошлого вздора. Виноват, из ваших прошлых заявлений. Вот, мол, оружие, которое спасет Землю от тех, кто угрожает ее погубить». Хурнсон улыбнулся. «Самое интересное, что это будет чистая правда».
«Не понимаю».
«Мы заявим, что радиус действия этого оружия 50 футов, а на самом деле он будет равен 2000 миль. Чертежи его будут приложены к каждой книге, и оно будет простым в изготовлении. Вы скажете, что выкрали его у нас».
«Что это за устройство?»
«Устройство? Ах, да». Хурнсон словно очнулся от глубоких размышлений. «Снова этикетка, черт бы я побрал. Дайте мне подумать. В вашем языке нет соответствующего слова».
«Но что оно делает?»
«Оно позволяет людям общаться друг с другом».
«Мы прекрасно обходимся и без него».
«Вздор. Вы общаетесь при помощи этикеток, при помощи слов. Ваши слова — это куча пакетов под рождественской елкой. Вы знаете, от кого они, какой у них размер или форма. А иногда вам даже слышно, как внутри что-то звенит или тикает, но вы никогда не знаете точно, что внутри, пока не вскроете пакет. Вот для этого и предназначено наше устройство. Оно вскрывает слова и показывает, что в них содержится. Если каждое человеческое существо, независимо от возраста, происхождения и языка, сумеет понять, чего именно хочет другое человеческое существо, и к тому же будет знать, что и оно, в первую свою очередь, будет понято, то не успеешь и оглянуться, как мир станет совсем иным».
Филиппс задумался. «Торговля станет невозможна», — сказал он наконец. «Нельзя будет даже объяснить, если сделаешь что не так».
«Объяснить-то как раз будет можно», — возразил Хурнсон. «Соврать будет нельзя».
«Вы хотите сказать, что каждый загулявший супруг, каждый напроказивший школьник, каждый бизнесмен...»
«Совершенно верно. Но это же хаос», — прошептал Филиппс.
«Развалятся сами устои нашего общества».
«Понимаете ли вы, Филиппс, что вы сейчас сказали?» — добродушно рассмеялся Хурнсон. «Что ваше общество держится на лжи и полуправде, и что, лишившись этой опоры, оно развалится. Вы правы. Возьмем, к примеру, ваш храм космоса. Что, по-вашему, произойдет, когда ваша паства узнает всю правду о своем пастыре и о том, что у него на уме?»
«И этим вы меня пытаетесь соблазнить?»
В ответ Хурнсон торжественно обратился к нему, в первый раз назвав его по имени.
«Да, Джо, и от всего сердца. Ты прав, что наступит хаос, но в вашем обществе он все равно неизбежен. Многие величественные сооружения падут, но на их развалинах не окажется желающих поживиться на чужой беде. Никто не захочет воспользоваться своим преимуществом».
«Уж я-то знаю человеческую натуру», — обиженным голосом отозвался Филиппс. «И я не жалею, что все так. И не желаю, чтобы разные проходимцы наживались на моем падении. Особенно, когда у них самих ломаного гроша за душой нет».
«Тогда ты плохо знаешь людей», — Джо печально покачал головой Хурнсон. «Просто тебе никогда не доводилось заглядывать в сокровенные тайники человеческой души, где нет места страху и где живет стремление понять и быть понятым».
«А вам?»
«Доводилось. Я видел это во всех людях. Я и сейчас это вижу. Мой взгляд проникает в глубины, недоступные вашему зрению. Помоги мне, Джо, и ты тоже это увидишь».
«А сам я при этом лишусь всего, чего с таким трудом добился?»
«Что стоит эта потеря по сравнению с тем, что ты выиграешь?»
Не только для себя, но и для всего человечества. Или, если так будет понятнее, посмотри на дело с другого конца. С того момента, как ты откажешься мне помочь, каждый человек, убитый на войне, каждый умерший от болезни, каждая минута мучений больного раком, все это будет на твоей совести. Подумай об этом, Джо, прошу тебя, подумай.
Филиппса медленно поднял глаза от своих стиснутых рук и посмотрел на взволнованное и сосредоточенное лицо Хуренсона. Затем он возвел глаза еще выше и посмотрел сквозь купол в ночное небо. «Простите», — вдруг сказал он, показывая рукой, — «но ваш корабль снова виден».
«Черт меня побери», — выругался Хуренсон. «Я так сосредоточился на разговоре с тобой, что перестал следить за генератором невидимости, и у него перегорел омикрон. Мне понадобится несколько минут, чтобы починить его. Я еще вернусь».
С этими словами он исчез. Он не сдвинулся с места, его просто не стало.
Двигаясь, словно во сне, Джозеф Филиппса пересек круглую комнату и, прижавшись к плексигласовому куполу, посмотрел на сверкающий корабль. Его очертания были красивые и пропорциональные, а поверхность переливалась чешуйками, как крыло бабочки. Он слегка фосфорицировал, ярко вспыхивал в оранжевом луче прожектора и постепенно угасал, когда луч уходил в сторону.
Филиппса посмотрел мимо корабля на звезды, а затем мысленным взором увидел звезды, видимые с этих звезд, а за ними еще звезды и целые галактики, которые так далеки, что сами кажутся крохотными звездочками. Затем он взглянул вниз, на шоссе, огибавшее храм, и дальше вниз, по крутому склону, где на дне долины еле заметно мерцали огоньки жилищ.
«Даже все эти небеса не могут сделать так, чтобы мне поверили, если я скажу правду», — подумал он. «Что бы я ни сказал, моим словам не будет веры. Я не гожусь для такого дела, и в том, что не гожусь, виноват только я один. А ведь это всего лишь правда. У меня с правдой одинаковая полярность, и она отталкивается от меня. Таков закон природы. Я преуспел без помощи правды, и мне это ничего не стоило, кроме потери способности говорить правду».
«А что, если попытаться? Как это Хуренсон сказал? Сокровенные тайники человеческой души, где нет места страху и где живет желание понять и быть понятым. О ком это он говорил? Разве я знаю таких людей? Здравствуйте, говорим мы при встрече людям, здоровье которых нас совершенно безразлично. Как поживаете, спрашиваем мы, не слушаем ответа. Спасибо, говорим мы, а это значит спаси вас Бог, но часто ли это пожелание бывает искренним? Мы лжем и лицемерим на каждом шагу и сразу же забываем об этом, и ни капельки не чувствуем себя виноватыми. Неужели он вправду читает в тайниках моей души? При таком остром зрении можно увидать паутинку за сотню ярдов. Если я им не помогу, — продолжал думать Филиппса, — то они ничего не предпримут. Они просто уберутся во своясь и предоставят нас своей участи. С какой иронией это было сказано.
Но ведь я никогда не лгал, — простонал он вдруг громким плачущим голосом. Я не хотел лгать, как вы не понимаете. Меня спрашивали, а я только отвечал да или нет, в зависимости от того, что от меня хотели.
А потом я пытался объяснить, почему я сказал да или нет, но ведь это еще не ложь.
Никто не ответил ему. Он почувствовал себя очень одиноким.
«Я могу попробовать», — подумал он, затем тоскливо.
«Разве я смогу?»
Зазвонил телефон. Филиппс смотрел на аппарат отсутствующим взглядом, пока тот не позвонил вторично. Тогда он подошел к столу и снял трубку.
«Филиппс, слушай». «Ладно, трюкач», — проговорили в трубку, — «твоя взяла, и как это только тебе сходит с рук?»
«Кто это говорит?»
«Пенфилд».
После их первой встречи Пенфилд тоже пошел в гору. Став главным редактором местной газеты, он, разумеется, сразу же отрекся от Филиппса.
«Он самый», — раздался в трубке насмешливый голос. «Тот самый Пенфилд, который когда-то поклялся, что его газета никогда больше ни строчки не напечатает про весь твой космический бред.
Так что же вам надо, Пенфилд?»
«Я же сказал, твоя взяла. Нравится мне это или нет, но ты снова стал сенсацией. Нам звонят со всего округа. Тысячи людей смотрят в бинокли и подзорные трубы на твою летающую тарелочку. Телевизионная установка мчится через перевал, чтобы показать ее миллионам зрителей. Мы уже получили 4 запроса от Национального центра по наблюдению за космическим пространством. С ближайшей военной базы в воздух поднято звено реактивных истребителей. Не знаю, как тебе это удалось, но раз ты попал в новости, так выкладывай, что у тебя заготовлено».
Филиппс оглянулся через плечо на корабль.
Вот он ярко вспыхнул в оранжевом луче прожектора, погас, еще раз вспыхнул, а из телефонной трубки раздавалось призывное блеяние. Прожектор вернулся еще раз и... ничего. Корабль исчез.
«Подождите!» — хрипло прокричал Филипса,
но корабль уже исчез. Телефон продолжал блеять, медленно Филипса повернулся к нему. «Подождите!» — сказал он в трубку, положил ее на стол и протер глаза, затем снова взял трубку.
«Я видел сам», — сказала трубка тоненьким голосом. «Что это было такое? Как вы это сделали?»
«Корабль», — ответил Филипса. «Это был космический корабль». «Это был космический корабль», — повторил Пенфилд тоном человека, пишущего под диктовку.
«Давай дальше, Филипса. Что произошло? Пришельцы спустились на своем корабле и встретились с вами лицом к лицу, верно?»
«Они... в общем, да».
«Так, лицом к лицу готово. Что им было нужно?»
Пауза. Затем сердитым голосом.
«Филипса, вы меня слышите? Черт возьми, у меня нет времени на болтовню. Мне надо писать заметку. Чего они от вас хотели? Они просили у вас пощады, умоляли, чтобы вы прекратили свою деятельность».
Филипса облизнул губы.
«Видите ли, в общем, да. Сколько их было, этих существ?»
«Их только одно».
«Только одно существо. Пусть так. Дальше.
Что это из вас каждое слово надо как клещами тащить?»
«Как оно выглядело? Чудовищно и уродливо?»
«Напротив».
«Понял», — возбужденно повторил Пенфилд.
«Прекрасное существо, девушка неземной красоты. Значит так, значит, они вам раньше угрожали, теперь они решили вас подкупить, так?»
«Видите ли, дело в том, цитирую ваши слова, неземной красоты, но я устоял против искушения».
«Послушайте, Пенфилд».
«Нет уж, хватит с вас и этого. У меня нет времени слушать ваш вздор. Одно я вам скажу. Расценивайте мои слова как дружеское предупреждение. Я хочу, чтобы эта история продержалась хотя бы до завтрашнего вечера. Завтра ваш храм будет кишеть агентами ФБР и Центра космической разведки, словно кусок гнилого мяса мухами. Поэтому припрячьте-ка получше ваш аэростат. Когда дело доходит до реактивных истребителей, то подобные рекламные штучки уже не кажутся властям такими забавными».
«Дайте мне сказать, Пенфилд». На том конце провода дали отбой. Филипса положил трубку на рычаг, повернулся. «Вот видите», — проплакал он в пустой комнате, — «на что они меня толкают?» Он устало присел. Телефон зазвонил вновь.
«Вас вызывает Нью-Йорк», — сказала телефонистка.
Это оказался Джонатан, его издатель.
«Джо, полчаса не могу тебе дозвониться. Твоя линия все время занята. Отлично сработано, приятель. Я только что услышал сообщение в срочном выпуске новостей. Как тебе это удалось? Впрочем, неважно. Дай мне только основные факты. Завтра надо будет сделать заявление для прессы. Послушай, сколько времени тебе нужно, чтобы написать новую книгу?»
«Две недели, три».
«Ладно, пусть три. Но не днем больше. Я сниму последний роман Хемин или... Впрочем, это неважно. Я пущу тебя вне очереди. А теперь валяй. Включаю диктофон».
Филипса посмотрел на звезды. В трубке раздался короткий сигнал включенного диктофона. Филипса подвинул трубку ближе ко рту, набрал полную грудь воздуха и начал. «Сегодня меня посетили пришельцы из космоса. Это не было случайностью вроде первой нашей встречи. Нет, на этот раз они долго и тщательно готовились. Они решили остановить меня, но не силой и не убеждением. Нет, они пустили в ход последнее, самое сильное средство. Внезапно среди излучателей и кабелей антенны моего радара появилась девушка неземной красоты. Я...» За спиной Филипсу раздался негромкий, отрывистый звук. Такой звук мог бы издать человек, которому отвращение мешает говорить и при этом нестерпимо хочется плюнуть.
Филипса бросил трубку и обернулся.
Ему показалось, будто он видит тающее изображение рыжего человечка. Что-то колыхнулось в той части неба, где был корабль, но и там больше ничего не было видно.
«Меня задергали звонками», — плачущим голосом проговорил Филипс. «Я не знал, что вы уже починили свой омикрон. Я не хотел. Я ведь как раз собирался...»
Постепенно до него дошло, что он один. Никогда прежде он не чувствовал себя таким одиноким. Рассеянно подняв трубку, Филипс поднес ее к уху и услышал возбужденный голос издателя.
«Так и назовем ее — последнее средство. А на обложке шикарная блондинка, в чем мать родила, вылезает из-за радарной антенны. Здорово, Джо! Это единственное, чего ты еще не пускал в ход. Вот увидишь, это будет взрыв бомбы. Твой храм тоже не прогадает. Напиши мне книгу в 2 недели, и ты сможешь открыть у себя филиал казначейства США».
Медленно, без единого слова, не дожидаясь, пока издатель кончит говорить, Филиппса опустил трубку. Вздохнув, он повернулся и зажег свет над пишущей машинкой. Вложил два чистых листа, переложенные копиркой, прокрутил валик, передвинул каретку в среднее положение и написал: «Джозеф Филиппсо. Последнее средство». Его пальцы легко, уверенно и быстро заскользили по клавишам.